Лос-Ангелитос де Тейес располагался в красивом здании в колониальном стиле. Еду им подали на широкой террасе, выходящей в роскошный сад, который тоже принадлежал ресторану и на который явно не жалели денег. Брюс, чтобы угодить Лопесу, съел солидную порцию острых ребрышек. Сам он предпочитал орехи, овощи и продукты, содержащие клетчатку, но ему не хотелось обижать Финли. Лопес отвез его в аэропорт и посадил на самолет в 4 часа, вылетевший в Канзас-Сити, откуда Уэйн должен был отправиться дальше в Готэм. Но в Канзас-Сити Брюс заказал частный самолет и вернулся на нем в Огденсвиль. В аэропорту он оказался уже после захода солнца. Чемоданы ждали его в камере хранения. Фабрика КБ занимала сотню акров пустынной земли неподалеку от Огденсвиля. Ее окружала двойная изгородь под током, которую днем и ночью патрулировали вооруженные охранники. В темноте место выглядело зловеще. Сторожевые башни через каждые 100 ярдов, ярко освещенные прожекторами забор, словно кто-то перенес сюда в американскую глушь концентрационный лагерь. Но Брюс Уэйн уже сменил наряд Чарли Моррисона на костюм Бэтмена, а на Бэтмена зрелище не произвело особого впечатления. Темному рыцарю случалось сражаться с самыми хитроумными и, к тому же, самыми богатыми преступниками на свете. И зачастую он проникал в строго охраняемые места, владельцы которых не скупили, чтобы обезопаситься от летучих мышей. Да, проникнуть в КБ непросто, но вполне возможно. Бэтмен вместе со своими чемоданами подобрался к фабрике с северной стороны. Здесь не горело несколько прожекторов. Явная халатность, а это уже кое о чем говорит. При желании Бэтмен мог сидеть совершенно неподвижно и, вот застыв точно статуей, полностью слившись с ночной тьмой, он почти 2 часа наблюдал за охранниками. Трудно будет незаметно перебраться через изгородь. Патрульные подчиняются строгому графику, и ни один участок забора не остается без охраны даже на 10 минут. А именно столько понадобилось бы Бэтмену, чтобы отключить электричество и перелезть на ту сторону. Герой извлек из чемодана маленький, но чрезвычайно мощный детектор массы и тщательно изучил подземную часть фабрики, которая располагалась под территорией КБ на глубине 100 футов. Как Бэтмен и боялся, охрана не поленилась создать хитроумную систему датчиков. Они засекли бы любое движение на глубине 50 футов. Значит, под изгородь не подкопаться, ведь чтобы обмануть детекторы, понадобилась бы серьезная землеройная техника. Попасть на фабрику будет труднее, чем казалось поначалу. Бэтмен стоял и думал, зловещая высокая фигура, с головы до пят облаченная в черное. Даже заостренные ушки, казалось, встали торчком от напряжения. Наконец он принял решение. Рискованно, конечно, но бывало и хуже. В ту ночь в северо-восточном квадрате дежурили Билли Джо Нейман и Стив Кингстон. Несмотря на строгую темно-синюю форму, в них легко угадывались простые ковбои. Такие в ожидании очередного родео соглашаются на любую работу. Старик Мёрфи вел себя честно и исправно платил жалование. Служилось у него неплохо, но уж очень скучно. Охранные системы так усовершенствовали, что на фабрику никто даже и не пытался проникнуть. Ночь за ночью одно и то же, тишина и покой, лишь временами нарушаемые свистом ветра или завыванием койота. Но только не сегодня. Сегодня все вышло иначе. В пустыне вдруг громко зашипело.
«Ты что-нибудь подобное слыхал?» — спросил Билли Джо.
«Может, медведь подстреленный?» — предположил Стив.
«Вряд ли. Так далеко на юг они не забредают».
Охранники прислушались. Звук нарастал. Внезапно прямо перед ними в небе вспыхнул огонь. Ярко-фиолетовое пламя бешено пульсировало. Такого ковбоям видеть еще не доводилось.
«Знаешь, Стив, мне эта штука не нравится. Что она делает?»
Фиолетовый огонь теперь снижался, описывая широкие круги и явно направляясь к ограде.
«Подстрелить?» — спросил Стив, доставая из кобуры пистолет. «Не психуй!» — отозвался Билли Джо. «Пока стрелять не во что, пусть ближе подлетит».
Нестерпимо яркий огонь приближался. Билли Джо поднял автомат и щелкнул предохранителем. Странная вещь была уже прямо у них над головой. И вдруг она ослепительно вспыхнула, будто в небе зажегся разом миллион лампочек. раздался похожий на пушечный выстрел грохот. Оба ковбоя рухнули на землю, ничего не слыша и не видя, но быстро оправились и вскочили, протирая глаза. Рядом зазвонил полевой телефон. В южном квадрате на противоположной стороне фабрики заметили вспышку, услышали шум и пожелали знать, в чем дело. Билли Джо взял себя в руки.
«Кел, ты, ясное дело, скажешь, я вру, но мы только что видели НЛО».
«Ну да, тетушка Мэй такую штуковину наблюдала в прошлом году», — отозвался Кел.
«Зрелище что надо».
«Кел, говорю тебе, мы ее видели совсем рядом».
«Верю, верю. Только давайте все-таки устроим тревогу по всем правилам, то вдруг вы, парни, там выпили лишнего или дурмана наживались».
Из гаража выехало 4 джипа с вооруженными охранниками. Они обследовали изгородь. Фары и мощные фонари то и дело выхватывали из темноты перекати поле, но на территории фабрики не было никого постороннего. Вернее, никого постороннего они не нашли. Снова воцарилась тишина. Никого и ничего, лишь иногда в темноте застонет ветер или взвоет койот. На территории фабрики, огороженной со всех сторон, ничто не двигалось, только ветер шелестел травой, которую с такими неимоверными усилиями вырастили посреди пустыни сотрудники КБ. Трава шелестела в темноте. Что-то двигалось по ней. Что-то темное, большое и бесформенное перемещалось зигзагами все ближе и ближе к главному зданию. С высокой смотровой вышки Стив оторопело глядел на траву. Что-то с ней творилось сегодня неладное. Ее шевелил ветер, внезапные порывы гнали по ней волны взад и вперед, вправо и влево. Можно было поклясться, что в этой самой траве кто-то есть.
Но это же чепуха. Никто не сумел бы перебраться через ограду. «Что ты там высматриваешь?» — поинтересовался Билли Джо.
«За травой слежу», — отозвался Стив.
«Приятель, нам платят, чтобы мы следили за тем, что происходит снаружи, а не внутри. А внутри-то уж точно никого нет».
«Только мы, заблудшие овечки», — ухмыльнулся Стив.
«Заблудшие овечки и большая-пребольшая летучая мышь». Ровно в полночь глава службы безопасности КБ Блейз Коннелл, бывший техасский рейнджер, явился к рыжему Мёрфи с обычным докладом.
«Все в порядке, мистер Мёрфи».
«Спасибо, Блейз. А что это было за вспышка пару часов назад?»
Служебная квартира Мёрфи располагалась в самом сердце фабрики, и в ней не было окон. Но рыжий Мёрфи увидел вспышку на одном из многочисленных мониторов системы наружного наблюдения.
«Двое наших ребят утверждают, что видели летающую тарелку», — ответил Корнелл. «Но это сущая чепуха. Не знаю, что это было, сэр».
«Ограждение цело?»
«Никаких следов проникновения, сэр».
«Тогда волноваться не о чем. Спокойной ночи, Блейз».
Когда начальник охраны закрыл за собой дверь, Мёрфи достал из бара бутылку и налил себе. В последнее время он частенько выпивал, ведь его одолевал стресс, а хуже всего, что приходилось держать язык за зубами. По крайней мере, бутылке он мог смело довериться, хотя и не лучше это средство. Квартира была обставлена просто в типичном для Запада стиле. Кресла покрыты пестрыми коровьими шкурами, столы и диваны просты, но добротны. Все безыскусно и функционально. Единственный предмет роскоши — 2 подлинных Ремингтона на стене. Рыжий Мёрфи не любил тесноты, и потому гостиная была большой. Глядя на картины Ремингтона, на привольные пейзажи, он ненадолго забывал о сомкнувшихся вокруг стенах. Мёрфи поднял стакан и, прищурившись, посмотрел сквозь него на свет. Суровое квадратное лицо директора КБ напоминало цветом дубленую кожу. Раньше его нещадно палило солнце и обдували ветра. Низкорослый Мёрфи обладал могучим, почти непропорционально большим торсом. Когда-то он работал на нефтедобывающую компанию и прошел весь путь от самых низов. Трудился разнорабочим, обходчиком, клапанщиком. Многие годы на досуге он объезжал поросшие кустарником окрестности к западу от Огденсвилля, на видавшем виды лендровере. Местные считали его немножко чокнутым. Какой же нормальный человек будет тратить свое время, бесцельно слоняясь по пустыне? Когда же Мёрфи отдал все сбережения за буровую лицензию для старого участка компании Double O, все решили, что он окончательно свихнулся. Месторождение уже 10 лет как иссякло, хотя кое-кто и верил, что в этом районе еще есть нефть. Рыжий Мёрфи насобирал денег на нефтяную вышку. И, ко всеобщему удивлению, первым делом снес сараи, где располагалась контора Double O, а потом начал бурить всего в каких-то 10 футах от бывшей столовой.